православное слово.
Здравствуйте, дорогие наши друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и протоиерей, богослов, философ, отец Иоанн Смирнов. Добрый день, отец Иоанн!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, зрители, слушатели!
Отец Иоанн, я, вот если не ошибусь, я добавлю, вы служите в храме святого мученика Иоанна Воина в Петергофе.
Я служу в соборе Петра и Павла Петергофа и являюсь настоятелем строящегося храма святого мученика Иоанна Воина.
Да, вот я не уточнила перед эфиром. В предстоящее воскресенье православная церковь будет отмечать, ну, так называемую шестую неделю по Пасхе о слепом. История об исцелении слепого описана в Евангелии от Иоанна. Также церковь будет отмечать день апостола-евангелиста Иоанна. Апостол-евангелист Иоанн, прозванный богословом, был одним из первых и ближайших учеников Спасителя. Ну, это можно прочитать во всяком православном справочнике. Он был самым молодым из апостолов и единственным из них, кто умер естественной смертью. Широко известен как автор Евангелия от Иоанна, трех посланий и книги Откровения или Апокалипсиса. Вот Евангелие от Иоанна часто называют самым загадочным, таинственным, а христиане его считают очень драгоценным, важным. Мы сегодня поговорим именно о Евангелии от Иоанна. Попробуем понять глубину текста. Отец Иоанн, наверное, вот с самого начала стоит начать, или может быть, какое-то ваше вступление, предисловие? Вообще, первые слова Евангелия от Иоанна, они, конечно, очень интересны.
Ну, я бы все-таки два слова добавил про самого евангелиста. Он был, как его называет Писание, любимым учеником Христа.
Да, это важно.
И это очень важно, да, и то интересно. Есть не просто одним из самых близких и приближенных, а Писание вот так особым образом его называет любимым учеником, наперстником Христовым. Да, он ближе всего был ко Господу. И второй момент, то, что его называют богословом за его Евангелие. Вообще, не так много людей сподобились такого наименования. Вот Иоанн Богослов, евангелист, Григорий Богослов, потому что он воспевал Святую Троицу, за свое троическое богословие прославился. Ну и, наконец, преподобный Симеон, новый богослов, который говорил о монашеской жизни в Духе Святом. Да, вот о таком духовном начале всякого познания Бога. Поэтому только три человека, по сути, в истории церкви сподобились такого высокого наименования богослов. И первый из них, конечно же, Иоанн, который написал вот это удивительное богословское Евангелие, которое отличает его от трех других евангелистов, которые именуются обычно синоптическими, потому что как бы дали некое такое вот совокупное обозрение жизни Иисуса Христа, тех событий, которые происходили в Иерусалиме, изложили его учение в каком-то определенном порядке. А вот Евангелие от Иоанна, оно отличается от этих трех Евангелий. Об этом мы с вами сегодня будем как раз говорить. И начать, конечно же, я предлагаю сначала, с пролога, потому что, наверное, это и главное отличие этого Евангелия от других, ну и вся суть, наверное, там.
Да, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это очень интересно написано.
Да, я бы хотел сказать, что, ну, собственно, почему Климент Александрийский, например, еще во втором веке называет это Евангелие духовным, в отличие от трех других, ну, в скобочках, да, в кавычках, телесных Евангелий. Потому что действительно очень сильно отличается стиль изложения. И если в обычных синоптических Евангелиях что мы там видим? Мы читаем там притчи, мы читаем там какие-то нравственные проповеди Христа, мы видим там сравнения, какие-то рассказы, то Евангелие от Иоанна – это богословские комментарии, да, вот откуда богословский характер Евангелия. Он раскрывает какие-то тайны церкви, тайны бытия Божьего. В отличие от других евангелистов, он очень много времени этому посвящает на странице своего Евангелия. И если синоптические Евангелия говорят нам о... начинаются они с рождения Иисуса Христа, или с Благовещения, или с родословной, или с проповеди Иоанна Крестителя. То есть и дальше идет некое повествование о жизни Иисуса Христа, о его чудесах, вплоть до его смерти и воскресения. То вот Евангелие от Иоанна начинается удивительным, загадочным образом. Местом действия оказывается вся Вселенная, и временем, да, оказывается вечность, потому что мы сразу слышим слова, вот которые вы уже сегодня произнесли. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и мы сразу погружаемся в какую-то тайну божественного бытия, сотворения мира, и, конечно, этим оно принципиально отличается. И хотел бы еще добавить с самого начала, что для Евангелия от Иоанна характерно так называемая ирония. А в чем она заключается? В том, что земной смысл не совпадает со смыслом небесным. То есть Господь что-то говорит, а его понимают не по небесному, да, а по земному. То есть не духовно.
Отец Иоанн, вот, то есть, как вы сказали, что о сотворении, вот как бы человек ожидает, что ему будет дан ответ на обычный вопрос всякого человека. Откуда все появилось, откуда все взялось, откуда человек, мир? Вот каждый человек, он задает уже в детстве себе этот вопрос, и соприкасаясь с Евангелием от Иоанна, он, наверное, ожидает ответа.
Ну, вообще... есть книга «Бытия», где повествуется о происхождении мира, и человек, который берет в руки Библию, прежде всего, конечно, когда задает себе такой вопрос, он обращается к этой книге. И она удивительно начальными своими словами похожа, да? «Вначале сотворил Бог небо и землю», так начинается книга «Бытия», и «Вначале было слово», так начинается Евангелие от Иоанна. Это, конечно же, не случайно, это не просто совпадение, потому что, еще раз повторим, что это Евангелие богословское, и сразу нам раскрываются какие-то тайны бытия Бога, церкви и мира.
А вот ироничность...
Ироничность, она просто на протяжении всего Евангелия, да, еще раз повторю, в том, что Господь что-то говорит, его слушают, но понимают не так, как нужно, да, то есть понимают по-земному, понимают так, как человек может понять. Да, он говорит какие-то божественные истины, а апостолы его слушающие и другие люди понимают его. И поэтому дальше Иоанн Богослов как бы комментирует и говорит, что вот не так поняли, нужно вот так это понимать. То есть вот это очень важный тоже момент в Евангелии. Потому что оно все о божественном, оно все о небесном, оно все о Царстве Божьем. И, кстати, чудеса, которых в Евангелии очень много, да, в Евангелии от Иоанна называются знамениями. И вот первое его чудо в Кане Галилейской, там прямо так и сказано, да, что с этого момента начались знамения. То есть знаки Царства Божия, знаки Царства Божия, пришедшего в силе через Иисуса Христа. Этим тоже это Евангелие отличается. То есть это не просто проявление божественного всемогущества, а именно откровение Царства Божия. И, может быть, еще сразу по тексту замечу такой важный момент. Господь на кресте, умирая именно в Евангелии от Иоанна, говорит «свершилось». Да, то есть в других Евангелиях он говорит, зачем ты меня оставил, или же в руки твои предаю дух мой, а здесь он говорит, свершилось, да, то есть мы сразу соприкасаемся с некой тайной, да, то есть вот Бог пришел ради какой-то цели, и вот она исполнилась, свершилась, да, то есть это очень-очень важная богословская именно черта Евангелия от Иоанна.
Отец Иоанн, а теперь вот к подробностям давайте мы обратимся. Вот слово, которое в начале Евангелия от Иоанна, что ну, вот мы своими земными размышлениями, ну, может быть, чьими-то откровениями понимаем, что значит слово, которое в начале.
Ну, вообще, чтобы это понять, нужно прочитать вот всю первую главу, да, потому что очень важно в Священном Писании текст толкуется в зависимости от следующего, да, текста, то есть смысл возникает вот так. И вообще вот эти три слова, то есть Бог, начало и, собственно, само слово, они были хорошо известны и иудею, и греку, да, который читал это Евангелие. Ну, давайте начнем по порядку. Начало – это архе, да, известное слово для греческой философии, то есть вот какое-то основоположение, да, какой-то первый принцип начало-начало. Да, то есть вначале мы не должны понимать просто как наречие, да, что вначале было то-то, потом то-то и так далее. Да, то есть это не только начало времени, но и начало как таковое. Есть еще момент. Дело в том, что Евангелие от Иоанна говорит нам о Троице, об Отце, Сыне и Святом Духе. И это очень важно. Так вот, началом и Троицы, началом и всего является Бог, Бог-Отец. Вообще вот это откровение о том, что Бог есть Отец, является очень важным христианским откровением. И мы видим, что Евангелие от Иоанна фактически с этого начинается. Итак, начало, да, мы с вами поговорили об этом. Теперь слово, это логос, да, то есть тоже очень хорошо известное слово и иудеям, и еллинам, философам. Это и разум, и, собственно, слово, и некий принцип, и смысл, то есть огромное количество значений, да, и очень важных каких-то смысловых коннотаций, но как бы главный принцип – это выражение, да, то есть слово – это то, что выражает. Григорий Богослов говорил, что отец так относится к сыну, как к слову, точнее, как ум относится к слову, ну, к такому человеческому, да, то есть это способность быть выраженным, способность открыться. Вот, наверное, главное назначение логоса. Да, это откровение, это выражение, это образ. Ну и, наконец, слово «Бог», да, тоже понятно, что было хорошо известно и важно для и иудея, и грека. Так вот, евангелист это соединяет. Во-первых, он говорит, что слово было Бог. То есть он сразу подчеркивает, что это не наши с вами слова, а сам Бог является словом. Да? Во-вторых, он говорит, что слово было в начале. То есть это означает, что не было такого времени, да, когда не было бы слова. Вот такого некогда, когда не было бы слова, его не было. Да? То есть слово было всегда. И даже это мы можем сказать с ограничением, да, потому что до всякого времени, да, до всякого представления о времени, о течении, о начале и конце уже было слово. Поэтому и сказано в начале, in arche, да, по-гречески. Ну и, наконец, вот это важное слово было у Бога, или по-гречески там прос фион, то есть к Богу. Речь идет об отношении слова к Богу. То есть, оказывается, слово является и Богом, и в то же время оно каким-то образом относится к Богу. Вот здесь сразу приоткрывается тайна Святой Троицы. То, что Отец, Сын и Святой Дух. Да, это один Бог, но в то же время Сын относится к Отцу как рожденный, да, а Святой Дух относится к Отцу как исходящий от Него. И ведь вот дальше... Почему я сказал, что нужно идти по тексту, да? Потому что если мы с вами спустимся чуть ниже, то вот в 14 стихе, да, прямо сказано «единородный от Отца». Да, там, где сказано «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Да, то есть Слово это единородный от Отца Сын Божий. И вот это откровение о Сыне, да, тоже является очень важным в Евангелии от Иоанна Богослова, потому что Слово – это Сын Божий.
Отец Иоанн.
Сейчас я немножечко вот закончу, да, чтобы была мысль понятна. Но он еще и дальше уточняет, да, что Слово, то есть Сын Божий, воплотилось, стало человеком, да, стало плотью. И воплотившееся Слово – это Господь наш Иисус Христос. Бог и человек, да, Бог, ставший человеком. Поэтому вот в этом кратком прологе, напомню, что именно эти строки читаются... читаются на Пасху, да, в самую пасхальную ночь. Они очень важны, да. Здесь фактически дано откровение всего, что потом выводится, да, о Боге, о мире и о Церкви.
Отец Иоанн, я просто хотела прочитать, что нам Елена уже написала. «Добрый день, слушая вас, подумала... Истинно ли высказывание, что наши мысли могут материализовываться?» Ну, и слова тем более, наверное, да, я уточню тогда. Ну, мы говорим о слове.
Ну, тут нас немножко будет сбивать с толку понятие материи, да, потому что оно, вообще говоря, тоже требует объяснения. И мы с вами говорили о выражении, да, то есть вот слово – это всегда то, что выражено. Да, то есть некий смысл или ум, а есть то, что звучит, да, или то, что выражается. И вот поэтому слово скорее имеет такой смысл. Но это может быть выражено по-всякому и в мысли, да, и в каком-то звучании, но тогда уже оно будет и материальным. Но в конце концов рассказано, что слово стало плотью, да, то действительно Бог воплотился. Бог стал человеком, и это был не призрак, да, он стал настоящим человеком, и это догмат Церкви, то, что Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек. То есть, действительно, Бог и человек соединились во Христе, и Христос – это вочеловечившийся Бог, да, воплотившийся Бог, Бог, принявший на себя наше естество, во всем нам единосущный. И в этом смысле, да, слово… соединилась с плотью, да, и соединилась с нашей, если хотите, материей. Но вот эта фраза, да, известная, что мысль материальна, ну, ее по-разному можно трактовать. Вообще говоря, раз мысль выходит из ума, а ум духовен, да, то, наверное, следует сказать, что мысль не может быть материальной. Но она, конечно, может воплощаться, она может каким-то образом реализовываться в материи, во плоти, в каких-то действиях и так далее. Но тут смотря на каких позициях мы с вами стоим. Если мы с вами стоим на позиции богословия и философии, то, безусловно, ум, да, он духовен, а не материален.
Отец Иоанн.
Если же мы стоим на позиции науки современной, да, то вообще никакого ума нет. Есть только деятельность головного мозга и нейроны. И поэтому ум – это то, что придумали там философы, психологи, богословы, а на самом деле его не существует. Ну и, соответственно, и мысли как таковой тоже не существует.
Я просто подумала слова, которыми мы пользуемся. Ну, у каждого народу дан свой язык. Вот хочется сказать, что дан, потому что, ну, просто похоже, что это дар. Вот всякий язык, которым человек пользуется словами, это вот, ну, дар свыше.
Ну, безусловно, об этом в Священном Писании написано, и потом про смешение языков тоже написано, про Вавилонское. Но здесь есть еще момент, что вот вы сказали инструмент. Сейчас как раз это очень актуально. Дело в том, что языком мы пользуемся не просто как инструментом. Язык – это целый мир, да, то есть вот через язык человек видит этот мир. И слова – это, если хотите, вещи. Вот очень хороший глагол «вещать», да, то есть буквально говорить вещами. В современном мире мы с вами скорее передаем информацию с помощью языка. И наш язык часто очень беден, да, он просто передает какие-то информационные потоки. Но если вы возьмете в руки книгу писателя, да, или философа, то вы увидите, что язык – это целый мир, и слова становятся вселенной. И тем более, когда мы говорим о Священном Писании и о Библии, тут каждое слово соединено с божественным дыханием, да, вот мы говорим богодухновенность, ведь автором Библии является и какой-то человек, и Бог, вот, например, там, Бытие, Моисей и Господь, или Евангелие от Иоанна, да, Иоанн Богослов и сам Бог, потому что это все книги богодухновенные, но очень важно, что язык не просто инструмент, да, язык это мир, да, то есть и мы смотрим на этот мир уже умом, да, через язык. Вот эти две вещи, их очень важно понять, потому что как раз вы упомянули про слепого, и мы помним, в чем Господь застает человека, да, в его слепоте. Смотрят, но не видят, говорит Господь. И он исцеляет человека от этой слепоты. Тот, кто видел меня, видел Отца, да, и увидеть Бога во Христе – это и есть вечная жизнь. Увидеть Бога, как бы распознать Его, но глазами Он не виден. Да? Все смотрели на Христа, но не видели в Нем Бога. И сейчас люди приходят в церковь и не видят там ничего, кроме какой-то странной архаичной обстановки. Поэтому глазами на это невозможно смотреть. На это можно смотреть только умом. И вот как раз для ума потребны слова. И именно слова дают человеку правильное умное зрение или умозрение. И вот тут открывается та вселенная, да, которая открывается нам в Священном Писании, когда мы умом к этому прикасаемся. И вот эти слова звучат для нашего ума. И мы вдруг начинаем видеть то, что мы раньше не видели. Умом, да, не глазами, а умом.
Вот просто хочется напомнить себе и всем, как важно больше говорить хороших, добрых, светлых слов.
Да, и учиться языку, потому что мы очень мало читаем, очень мало думаем, размышляем и пишем, не вникаем. Вот действительно мы просто передаем информацию, мы цепляемся за какие-то слова, термины. А вообще говоря, язык, да, ну, мы с вами немножечко уклонились, но для евангелиста Иоанна это важно, потому что у него очень глубокий именно богословский язык. Так вот, язык – это связь между словами, да, то есть это не сами слова прежде всего, а именно как они взаимосвязаны. Вот эта связанность слов и задает весь смысл. Поэтому и нельзя Священное Писание, например, вот так. Вначале было слово, и мы думаем, что же это значит, да. Нужно читать дальше, и постепенно этот смысл у нас возникает именно через связь слов, да, через контекст. Вот этой-то связи люди почему-то сейчас и не хотят учиться, потому что не хотят читать художественную литературу, не хотят читать какие-то философские и богословские тексты, и очень мало читают Священное Писание, а в основном читают какие-то информационные материалы.
Короткие.
Ну, или смотрят фильмы, да, но смотреть фильмы – это не читать, даже если они построены на основании каких-то классических произведений.
Отец Иоанн, вот особенность нашего времени – это короткие какие-то тексты. Ну вот данный текст нужно прочитать весь. Остановиться вот на первых словах нельзя, чтобы понять, нужно прочитать
все Евангелие. Конечно, да, тут все постепенно. Ведь видите, вначале было слово, и мы начинаем думать, в каком начале, да, что за слово. Потом вот вводится отношение, да, что слово было к Богу. То есть слово как-то связано с Богом, но дальше еще сложнее, да, и это же слово и является самим Богом, да, то есть получается, что слово и Бог, и в то же время к Богу. То есть нам это сразу непонятно, но это вводит тайну отношения лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, да, один Бог, но в то же время они не сливаются, они три лица, да, они находятся в отношении. Отец рождает Сына, Отец изводит Святаго Духа. И вот дальше по тексту мы смотрим, да, что еще даже во втором стихе подчеркивается, оно было в начале у Бога. Чтобы еще раз подчеркнуть, что это не какое-то там слово, да, а именно божественное слово. И оно в начале, да, было у Бога. а не потом когда-то появилось. И дальше в третьем стихе говорится, что все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Да? То есть все, что существует в этом мире, и духовный мир, и телесный, все через Слово и через Бога. Да, все через него начало быть. Потом говорится о том, что в нем была жизнь. Да? То есть смотрите, еще один очень важный момент. Оказывается, жизнь, да, это свойство Бога. В нем была жизнь. И вот эта жизнь была свет человеков. Да, вот то, что для нас является светом, является жизнью Бога. То есть только соприкоснувшись с жизнью Бога, человек не является слепым. Да? Потому что такое свет? Да, это зрение. Свет, он дает нам возможность видеть. И только соприкасаясь с Богом, с его жизнью, человек действительно по-настоящему перестает быть слепым. Ну и, наконец, да, сейчас я закончу. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Да, то есть мы с вами тут можем подумать, что свет и тьма – это как бы извечная, да, игра каких-то сил. Но здесь очень важно, что раз свет – это Бог, да, то тьма – это то, что противится Богу. То, что вне Бога, то есть тьма, то, что отлучено от Бога, Бога противно, да, отвергает Бога и так далее. То есть, смотрите, свет и тьма, они как бы переносятся на того, кто пребывает в свете или во тьме. Да, потому что вот дальше ниже там будет говориться, что этот свет просвещает человека, но кто-то его принял, да, а кто-то его не принял. И тот, кто его не принял, тот пребывает во тьме. А тот, кто его принял, тот пребывает во свете. Да? То есть, видите, как постепенно вводится повествование и раскрываются перед нами вот такие глубокие смыслы. Ведь и крещение мы называем духовным просвещением. Да? Бог просвещает всякого человека, грядущего в мир, говорится в таинстве крещения.
Отец, ну, небольшое отступление можно. Вот вы сейчас подчеркнули, что жизнь только от Бога. Жизнь вообще дает Бог. И человек, он по образу и подобию тоже стремится что-то создавать, что-то творить. Ну, в наше время, конечно, это все более совершенные компьютерные программы, роботы. Вот может ли это быть каким-то подобием жизни, созданной человеком?
Вы имеете в виду робот и искусственный интеллект?
Да.
Но это же не живое, как это может быть подобием вот жизни? Безусловно, человек творец, как и Бог, и он подражает Богу в творении. И Адам, как мы знаем, и мы даже с вами об этом говорили, нарекал имена всему сущему и выступал в роли сотворца. Поэтому человеку действительно дана творческая способность.
Ну, если программа или робот, в котором программа будет творить уже новое, созданное
совсем
человеком.
Новое.
Да.
А каким образом? Дело в том, что происходит перебор возможностей, да, которые уже изначально заложены в программу, поэтому ничего нового, по сути, она не создает, принципиально нового. Поэтому это такое новое, но скорее некая инновация, да, то есть новая комбинация чего-то старого. И это вообще античная такая идея, мысль, что в космосе ничего нового быть не может, просто новые комбинации того же самого, да, вечное возвращение того же самого. Так что в отличие от Бога, который говорит «все творю все новое», как раз ни человек, ни машина не способны, уж тем более машина, да, создавать что-то принципиально новое. Просто нам так кажется, да, что это что-то новое. Вот, например, сейчас искусственный интеллект очень активно развивается, да, лучше человека мыслит. Но он всего лишь комбинирует, да, то есть поэтому это только кажется новым. Но принципиально нового он ничего не создает.
Отец Иоанн, давайте мы тогда к самому главному обратимся, от тайны церкви. Какие тайны церкви нам приоткрывает евангелист, богослов Иоанн?
Ну, во-первых, Евангелие от Иоанна – это свидетельство царства, да, царство Божие. И он, давайте вот откроем 6 главу. Я предлагаю сначала про причастие, может быть, немножечко поговорить.
Он везде отмечает, подчеркивает, что это царство Божие уже действует.
Да, и вот его все чудеса, да, это явление царства. 6 глава, 35 стих и дальше. Господь говорит, я есим, сейчас это про причастие, да, тоже очень важно. Я есим хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я и дальше.
Отец Иоанн, давайте я пока напомню всем, кто вот сейчас с нами. Мы в реальном интернет-пространстве, в реальном времени можно задать вопрос, отправить свой комментарий, кто слушает и смотрит нас в социальных сетях.
Вот 53 стих. Да, Иисус сказал вам, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Да, вот здесь говорится о самой сути таинства причастия, да, то есть главного таинства церкви, святой Евхаристии. Получается, что именно в этом суть, да, тот, кто причащается святых Христовых даров, да, тот, кто вкушает плоть и кровь Христову, имеет жизнь вечную, и того Господь воскрешает. Ибо это истинная пища, да, и истинное питье. То есть, вот, например, очень-очень важное, да, свидетельство о той же Евхаристии. Допустим, у других евангелистов она описана, а вот евангелист Иоанн даже не приводит какие-то слова, которые Господь тогда произносил. Но, тем не менее, дает удивительно глубокое истолкование, да, что же такое святая Евхаристия. И вот теперь давайте переместимся в 17 главу, молитва, да, Христа, которую он обращает к Богу Отцу. Кстати, ведь мы Христа называем первосвященником, потому что все церковные таинства совершаются именно им, да, то есть Бог совершает таинство, священники ему сослужат. И вот здесь в этой молитве как раз раскрывается некая тайна церкви. Да, он просит, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Да, вот давайте вдумаемся. Мы с вами ищем какие-то ответы на вопросы. И вот ответ, наверное, на ключевой вопрос. Что такое жизнь вечная? И здесь евангелист нам отвечает. «Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа». То есть знать Отца и Сына – это и есть иметь жизнь вечную. И дальше он говорит о тех людях, да, которых он избрал. И в прологе мы с вами читали, которые от Духа, да, родились. То есть не от плоти и крови, не от хотения мужеского, да, а от Духа, от Бога. И вот он пишет, да, 17 глава, 6 стих, например. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. И все, дальше там 10 стих, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них».
Отец Иоанн, знать Отца и Сына – это и есть вечная жизнь. А что значит, да, знать? Что значит знать Отца и Сына? Вот это, конечно, очень важно для человека нашего.
Ну, мы с вами познаем Отца и Сына в опыте Церкви. То есть, во-первых, нам дано откровение. Да? Вот мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, и там говорится об Отце, Сыне и Святом Духе. Да? О Святом Духе как о утешителе, другом утешителе, да? Другом заступнике, который научит Церковь всему, о чем говорил Господь, и наставит на всякую истину. То есть, ну вот, во-первых, это, да, откровение. Блаженны а часа ваши, которые видят, да, и уши, которые слышат, Господь так говорил к тем, кто его слушал, да, то есть, потому что это многие хотели, как он говорит, слышать, но не слышали, хотели это видеть, но не видеть, а это сейчас исполняется воочию, да, или в ушах ваших. То есть, вот мы, например, с вами читаем о Откровении Троицы, и тем самым мы уже приобщены к вечной жизни. Ну, настолько, насколько это возможно. Дальше эта вечная жизнь открывается, как мы с вами только что прочитали, в таинстве Церкви, то есть в таинстве Святой Евхаристии. Тот, кто причащается святых христовых даров, тоже таким образом познает через это единение Отца, Сына и Святаго Духа. Ну и, наконец, это рождает как таковое богословие, потому что вот я говорил про Григория Богослова, который церковь еще именуется певцом Святой Троицы. Он откуда мог черпать вдохновение и силы для вот таких своих богословских утонченных мыслей? Конечно же, потому что ему дано вот это познание жизни вечной. И оно дано каждому из нас. И мы с вами можем углубляться в церковные таинства, в Священное Писание, в молитву и познавать таким образом эту вечную жизнь. Но тут мы не можем сказать, вот, в чем это прям конкретно выражается, но духовный путь, духовное познание, да, наша приобщенность к церковной жизни, вот в этом, собственно, и выражается, да, это знание.
Отец Иоаннович, вот на что хочется обратить внимание. В Евангелии, именно в Евангелии от Иоанна, описывается воскрешение Лазаря. Ну, это вот, конечно, присутствие уже Царства Божия показано.
Ну, да, это особая особенность Евангелия от Иоанна, да, то, что там описывают, так же, как и превращение воды в вино в Кане Галилейской, да, есть только у него и с этого начинаются вот эти знамения, знамения царства. И воскрешение Лазаря, да, безусловно. Дело в том, что многие как раз во Христа и поверили благодаря тому, что Господь воскресил Лазаря. Да, потому что действительно невозможно было воскресить уже четверодневного человека, да, который давно умер и уже подвергся тлению, и вот Господь его воскрешает. Это происходит как раз накануне его входа в Иерусалим. И многие поэтому и приветствовали его, потому что обрели в нем того самого пророка и мессию долгожданного, от которого исходит великая сила. Но это же и послужило неким соблазном для иудеев, да, в плане распятия, в плане такой вот ненависти. Это же и послужило во многом мотивом для предательства, да, потому что то, что Господь дальше делает и говорит, ну, не соответствовало вот этому победоносному, что ли, да, шествию. Люди думали, что так и будет. Сейчас будут они свидетелями только каких-то таких чудесных событий. А Господь, тем не менее, говорит о том, что ему надлежит пострадать, умереть за людей и воскреснуть, да, чтобы как раз даровать им жизнь вечную.
Я прочитаю еще вопрос, поступивший от Ольги. Может ли человек увидеть Бога? Апостол Иоанн говорит, что Бога никто никогда не видел, а в Ветхом Завете пророки его видели.
Ну, мы можем с вами посоветовать обратиться к одной из наших передач, да, мы с вами уже обсуждали, видел ли Адам Бога, и там очень много на эту тему говорили, можно просто прослушать. Но давайте как раз вернемся к этим строкам. Это первая глава, 18 стих. Да? «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Да, вот очень важный момент, вторая часть. Да, «Бога не видел никто никогда, потому что в своей сущности Бог неприступен». Но Бог стал человеком. Бог стал Словом, да, то есть Сын стал Словом, то есть Сын воплотился, и Он явился в мир как человек, и Он был видим, людям, да, ведь апостолы и другие видели Христа. Дальше он говорил с людьми, и мы сейчас с вами читаем какие-то его слова. Поэтому, когда апостолы спрашивают, покажи нам Отца, да, Господь говорит, что вы, раз меня видите, да, то видите и Отца, потому что Господь подчеркивает, что Он является совершенным образом Отца, да, и Он и Отец одно, и поэтому тот, кто обращается ко Христу, тот обращается и к Отцу, поэтому и сказано, да, единородный Сын, Он явил Отца, да, Он явил Бога, и мы с вами имеем возможность богословия, да, имеем возможность приобщаться, прикасаться к Богу именно благодаря тому, что Слово стало плотью и обитало с нами, да, полное, вот как здесь чуть выше написано, полное благодати и истины. Да, и благодать и истина, это 17 стих, произошли через Иисуса Христа. Благодать и истина. Что такое благодать? Да, это вот божественный дар, дар света, дар уразумения, дар понимания и, наконец, истина, да, сам Господь называл себя истиной, потому что что такое истина, да, в самом простом смысле слова? Это соответствие слов и вещей, да, когда слова соответствуют вещами. Вот получается, что Слово Божие – это и есть сам Бог, да, и Господь наш Иисус Христос являет собой Бога вот настолько, насколько Его можно явить, да, то есть Он истинный Бог. Не какой-то только лишь образ, да, не какой-то призрак, не какое-то лишь обозначение, да, а он вся полнота божества пребывала в нем телесно. И это очень важный момент. Поэтому сказать, можно ли видеть Бога, да, можно во Христе, мы с вами можем видеть Бога. Ну и потом Семен Новый Богослов как раз добавил, что Бога можно видеть и в Духе Святом. На этом построена вся молитвенная и монашеская практика. Весь вопрос в том, что, ну, как раз следует обратиться к нашей прошлой беседе, да, нас немного будет сбивать с толку вот это слово «видеть», потому что видеть для нас как-то уж очень просто, вот как я вижу вас, да, или вижу экран этого компьютера, или вижу какие-то вещи в этом мире, вот мы так хотим видеть самого Бога, но Бог не вмещается, да, в такую картинку. Вот Господь, когда стал человеком, Он был изображаем, да, поэтому мы используем иконы, на Него можно было смотреть, с Ним можно было разговаривать, но вот беда, многие не видели в Нем Бога. То есть Он был совершенным Богом, но люди смотрели лишь на Его человечество, и не могли узреть в нем Бога, потому что для этого нужно было бы смотреть на Христа умом, духовным умом, да, и вот потом, когда Петр, например, исповедует Христа, или Фома, или другие ученики, да, у них совершается некий внутренний переворот. Они как бы переходят от просто некого видения, да, ведь они видят перед собой просто их учителя. У него там нет каких-то крыльев ангельских и прочего. Даже на горе Фавория он хоть и преобразился, но скорее их ослепил, да, чем они увидели Бога вот во всей полноте. Да, они просто видели какой-то нестерпимый свет. Это тоже нельзя назвать видением. Поэтому вот наша человеческая привычка видеть, да, она нас немножечко сбивает.
Отец Иоанн, вот у нас остается немного времени, но я прочитаю еще один вопрос. Вот слушательница спрашивает, почему апостолу Иоанну дают образ орла?
Ну, вот как раз за его богословие. Ведь орел – это тот, кто видит все сверху, да, символ некой мудрости, символ такого глубокого понимания. Поэтому такой образ.
Итак, тайны церкви. Еще вот что-то добавьте нам, пожалуйста, отец Иоанн.
Ну, очень важно, конечно, о воскресении, да.
Да, вот что знает церковь, а другие не знают, кто вне церкви.
Ну, церковь знает Бога, да, церковь знает, что Бог есть Отец, Сын и Святой Дух, и церковь знает о воскресении и о том, что все мы к этому приобщены. Вот это знание, да, для церкви, оно основополагающий. И как раз конец Евангелия от Иоанна, да, мы там с вами читаем как Господь является своим ученикам, как он их учит. И сейчас я вот открою еще важный момент, да, поскольку у нас уже действительно мало времени.
Ну, около 4 минут.
Угу.
Пока мы еще можем добавить, отец Иоанн. Друзья, есть еще возможность написать, задать свой вопрос или написать свой комментарий. Мы говорим о таком таинственном, загадочном Евангелии от Иоанна, о смысле, глубоком смысле текста.
Суть Евангелия от Иоанна, да, его цель как раз заключается в том, чтобы всякий верующий в Иисуса Христа имел вечную жизнь. Да, и тот, кто исповедует Иисуса Христа Богом, явшимся во плоти, да, вот, собственно, в этом и заключается тайна церкви, да, то есть приобщение человека к вечной жизни. Казалось бы, этого мало, но в этом как раз вся суть. То есть даже это уже может быть той закваской, да, тем зерном горчичным, которое позволит человеку духовно вырасти, да, вот именно вырасти в плане Царствия Божия. Потому что знание того, что Господь Иисус Христос Бог, да, который пришел ради нас, ради нашего спасения, и который принес нам победу над смертью и воскресение, вот это знание, да, и является главной тайной церкви. Об этом церковь проповедует, и в этом, собственно, весь ее смысл. И я всем желаю быть причастным к этой великой тайне. И это как раз очень много, да, то есть это не просто слова, потому что они проникают в нашу душу, в наше сердце и меняют нашу жизнь целиком и полностью. А если мы еще идем по пути церковной жизни, да, то есть начинаем молиться, причащаться, читать и изучать Слово Божие, то мы полноценно входим в это царство и познаем Бога настолько, вот, ну, насколько нам сейчас это доступно в меру нашей там, какой-то ограниченности у каждого своей. Но Бог никогда не запрещает нам идти дальше и дальше в этом бесконечном восхождении и познании.
Отец Иоанн, еще вот интересный вопрос, но, может быть, коротко на него. Людмила спрашивает, о какой власти говорится в Евангелии от Иоанна, какую власть дал Сын Божий тем, кто его принял?
Быть чадами Божьими. То есть вот это тоже очень важно. Мы
да,
и други, да, там вот мы друзья Христовы, да, и мы чада Божьими. То есть мы не Божие, мы не просто люди, да, которых призвал Бог, а Бог дает нам такое право, да, быть детьми своими и быть его друзьями, и знать все то, что он сам знает. Да, потому что раб не знает, что творит господин его, а я вас называю друзьями, говорит Господь. А друг – это тот, кто все знает, да, кто обо всем говорит с отцом. И в этом смысле он дитя Божие, но не такое беспомощное, да, не инфантильное, а тот, кто знает тайны Царствия Божия.
И вот важное слово хочется вспомнить, совершилось, о котором вы сказали в Евангелии от Иоанна.
Что да, замысел исполнился, замысел Бога о церкви исполнился, и наше спасение осуществилось. Да, поэтому мы теперь все к нему причастны. И вот это и есть знание, да, быть причастным к этой тайне, участвовать в этой тайне, да, участвовать в церкви. Вот почему так важно причащаться, да, быть причастным к бытию.
Отец Иоанн, благодарю вас за то, что были с нами. Пожалуйста, присоединяйтесь
спасибо,
к нам еще потом. Будем ждать вас. Всего доброго.
Храни Господь всех.